Ви слушаєте Радіо Свобода. Випуск радіожурналу «Поверх бар'єрів» завершаєте есе Бориса Парамонова «Самі і Ленні» із циклу «Русские вопросы».
Іноді на інтересні мислі наводить самий странний істочник, самий случайний, подчас абсурдний повод. У нас в Нью-Йоркському офісі є совєтська літературна енциклопедія періоду так називаємої вульгарної соціології, коли абсолютно уверені в себе большевики нічого не боялись, в тому числі не стеснялись демонструвати свою даже марксистську малограмотність. Літературу тоді виводили непосредственно із економіки, а того или иного писателя-класика – із його имущественного положення. Так, Пушкін був представителем психоидеологии, любимое тогдашнее словечко, крупного, но обедневшего дворянства, а Гоголь – выразителем дворянства мелкого. Никаких посредствующих звеньев не признавали. Все годы работы в офисе я в обеденный перерыв почитывал эту энциклопедию. Это замечательный памятник эпохи. Это можно гурмански смаковать. Это был стиль кэмп по-большевицки. Кэмп, напоминаю, это превращение в объект эстетического любования всякой базарной дешевки. Советская литературная энциклопедия по-своему стильна. Собственно, стиль – это и есть по-своему, я сам, как говорил Маяковский, некая интегральная самость, вот такой, а не другой. В конце 20-х годов, когда начала выходить эта энциклопедия, большевики держали стиль. Эклектика началась потом. Эренбург писал в воспоминаниях, как в середине 30-х, когда он был уже в фаворе, на приеме во французском посольстве в Москве какой-то дипломатический чин, научившийся по-русски, начал вслух читать статью об Эренбурге, где он трактовался негативно. Эренбург усмехается в мемуарах. Этот человек привык думать, что всякая энциклопедия – справочник. Он не понимал, что наши оценки меняются каждые 5 лет. Та старая литературная энциклопедия исключения не представляла. Последний ее том вышел уже в 1939 году, когда с вульгарным социологизмом было покончено, и никаких уже психоидеологий, выводимых из десятин. Даже больше. Уже заключили пакт с Гитлером, и вот в статье о Фехтвангере нет даже слова «фашизм», бывшего до этого бранным. Упоминается только о конце буржуазного либерализма в Германии. Ну вот пример чистоты старобольшевистского стиля. Попалась мне на глаза статья о Гумилеве, написанная тогдашним литчиновником из раповцев Бескиным. Шкловский называл его «мелкий Бескин». Этому человеку повезло. В отличие от многих других раповцев, он избежал репрессий. Вот что он, в частности, пишет о Гумилеве.
Поэт не за страх, а за совесть примыкает к стану империализма, становясь его верным проникновенным певцом. Агрессивный дворянин, презирающий даже буржуазную демократию, он устремляется к империализму как к некоему новому рыцарству, ордену сильных личностей, завоевателей. Он отталкивается от расхлябанности русской интеллигенции, не всегда знающей, что ей нужно. Все его творчество отмечено страстью к путешествиям, к экзотике, открытиям, к морским путям, ведущим в неизведанные страны. В обстановке подготовки империалистической бойни и нарастания рабочего движения его творчество естественно устремляется в русло экзотики, окрашенной империалистическими тенденциями.
Нельзя не признать, что какая-то мелкая правда, низкая истина в этих словах есть. И прежде всего верно, что Гумилев, его, скажем, по-советски лирический герой, действительно противоположен традиционному типу русского интеллигента. Тут можно вспомнить Аполлона Григорьева, разделявшего русских, по крайней мере в литературе, на 2 типа – кроткий и хищный. В этой номенклатуре Гумилев, безусловно, воспевает, да и являет хищный тип. Бесспорно также, возвращаемся к Бескину, что он любит путешествия, морские пути, дальние страны. Это только справка о фактах. Но вот как насчет империализма? Чушь, конечно. Какое отношение поэзия, любая, не только гумилевская, имеет к империализму? А ведь если подумать, так и это в отношении к Гумилеву оказывается чем-то вроде правды. Забудем на время империализм и подойдем к теме с другого конца. Возьмем не мелкого Бескина, а великого Мандельштама, ученика Гумилева в школе акмеизма, из статьи 1922 года «О природе слова».
В отличие от старой гражданской поэзии, новая русская поэзия должна воспитывать не только граждан, но и мужа. Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее. Потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиеротический, то есть священный характер поэзии, обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире.
А не тот же ли это орден сильных личностей? Не разрыв ли с расхлябностью русского интеллигента? Ход в сторону активного Запада? Вообще, акмеизм открыто ориентировался на Запад, причем, в отличие от предшествующих символистов, не на германский, а на романский Запад, на четкую линейность Франции, а не на мистические немецкие туманы, на классицизм, а не на романтизм. Виктор Максимович Жирмунский, написавший этапную статью «Преодолевший символизм» еще в 1916 году, считал, что эволюция внутри акмеизма характеризуется как раз движением в сторону классицизма, и эта эволюция особенно видна у Мандельштама, так сказать, архитектура вместо лирики. И не о том же ли пишет Мандельштам в другой своей статье, того же 22-го года, «Барсучья нора» о Блоке.
Домашняя и европейская – два полюса всей русской культуры последних десятилетий. Начиная с Аполлона Григорьева, наметилась глубокая духовная трещина в русском обществе. Отлучение от великих европейских интересов, отпадение от единства европейской культуры, отторгнутость от великого лона, воспринимаемая почти как ересь, была уже совершившимся фактом.
Мандельштам считает, что Блок эту трещину заполнил собой и приводит из его скифов. «Мы любим все, парижских улиц ад и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и кёльна дымные громады». И в то же время у Блока появляется некрасовская, народническая струя. Но дело не в Блоке, а именно в западничестве самих акмеистов. Блоковский Кёльн, то есть Кёльнский собор, не случайно пригодился тут Мандельштаму, автору трех стихотворений о великих соборах «Нотр-Дам», Айя София и Рейнском. Он уже начал писать о социальной архитектуре, то есть тотальной организованности жизни, и об исчезновении человека как предмета искусства, как героя европейского романа, о конце самого романа как знаке новых времен.
Ясно, что когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают. И вместе с ними падают влияние и сила романа.
Важно понять, что Мандельштам здесь имеет в виду не только окружающую его, то есть советскую действительность, но и глядит на ту же Европу. Как же еще понимать колоссальные события мировой войны, которая не без оснований называлась кое-кем империалистической? На ней людей крошили так же бессмысленно и беспощадно, как в позднейшем ГУЛАГе, где и Мандельштам погиб. Опять получается, что с какой-то стороны прав и Бескин. Нельзя выводить поэзию из империалистической войны или рабочего движения, но в каждую определенную эпоху все взаимосвязано и порождает единый стиль. Это Шпенглер убедительно показал. Автор для вульгарного социолога, конечно, чужой. Но ведь у Шпенглера мы находим и Африку, и империализм, и герой его Сесила Ротса. Какие-то фундаментальные связи эпохи открываются всем, независимо от идеологических или просто культурных мотивировок. Современники, даже враждебные, в чем-то смотрят одинаково. Вспоминается о Гумилеве и другое суждение. О Михаила Леоновича Гаспарова, сказавшего «Останься Гумилев жив, он бы перестроился и стал видным деятелем Локафа». Аббревиатура «ЛАКАФ» означает «Литературное объединение Красной армии и флота». Оно было создано в середине 30-х годов. Тут истина в том, что Гумилев очень подошел бы большевикам. Недаром же он породил единственное живое явление в советской поэзии. Именно в советской, а не русской советского периода. Ту линию, что пошла от него через Николая Тихонова, Эдуарда Багрицкого и вплоть до Константина Симонова, начинавшего в той же линии. Полководцы и полярные исследователи которого сплошная гумилевщина. Тихонов, вызывавший в 20-е годы очень большие надежды, стоявший рядом с Пастернаком, прямо пошел по следам Гумилева в экзотические страны. На этот раз это были Среднеазиатские республики и, конечно, Кавказ. При этом в манере своей Тихонов ничего от Гумилева не воспринял. Читая сейчас раннего Тихонова, видишь в нем что-то среднее между Пастернаком и Маяковским. Лучшей его вещью тогдашней считается кавказская поэма «Дорога». Мне показалась очень интересная другая поэма «Выра», параллель пастернаковскому лейтенанту Шмидту. От Гумилева же у Тихонова сам тип поэтической личности, вот этого лирического героя, смелого землепроходца. И, конечно же, тут нельзя не вспомнить Киплинга, певца, уже без дураков, британского империализма и бремени белого человека. У Тихонова есть стихотворение «Фининспектор в Бухаре», вышедшее прямо из департаментских песен Киплинга. «Будни Запада становятся героикой на Востоке». И у Тихонова, понятное дело, всяческое просвещение несет на Восток советская власть. В школе мы в обязательном порядке читали поэму Тихонова «Сами». Это имя индийского мальчика, узнавшего о существовании Ленина, которого он называет «Ленни». Помнится концовка: «Никогда теперь его не ударит злой Сагиб своим жестким стеком». Эта вещь была написана в 1920 году. Вениамин Каверин в мемуарах, говоря о предательстве Серпионова брата Тихонова, отмечает: «Вот уже как рано Тихонов начинал портиться». Тут сложнее. Не столько и не только Тихонов портился, сколько исчезли иллюзии какого-то нового пролетарско-русско-советского мессианизма, а Тихонов, которому была присуща некая глупая мальчишеская восторженность, с иллюзиями расстаться не мог. Герой-землепроходец оказался не пионером, а октябренком. Зато советская власть освободилась от иллюзий, и дальнейшая ее империалистическая экспансия, хоть в Европу, хоть в Азию и Африку, была уже не поэзией, а геополитикой, и ее фининспекторы уже не на конях сидели, а исключительно в департаментах. Но нельзя так уж совсем отрицать того, что поначалу поэзия была. Был Блок, написавший «Скифы». Давно уже было замечено, что эта вещь сделана по модели пушкинского «Клеветникам России». Пушкина называли «певцом империи свободы», но умный автор, Георгий Петрович Федотов, тут же уточнял: Пушкин жил в ту, хотя и уходящую, эпоху, когда еще можно было империю отождествлять с просвещением, видеть в ней носителя культуры. Тем более не было высшей культуры в советском империалистическом экспорте, хотя бы и в Афганистан. «Советская ночь» не была светлее стекла. Продолжим мандельштамовское цитирование скифов. После признания любви к венецианским прохладам, лимонным рощам и Кёльнскому собору идет строфа: «Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный смертный плоть и запах. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш хребет в тяжелых, нежных наших лапах?» Вот самая суть русского западничества, русского пути на запад. Тяга и любовь с обертонами ненависти и злобы. Это как в гениальном романе Стейнбека «Мы же и люди». Глупый гигант убивает то, что любит, нечаянно, от непомерности силы. И зовут этого дурака так же, как тихоновского мессию, Ленни.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Сами и Ленни». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!